Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам про нашу недельную главу Вайтханан. Вайтханан и взмолился, и умолял, и просил. Кто? Кто умолял? Кого умолял? О чем просил? О, мой Шарабейну просил Ашема. Ашем, разреши мне войти в Эрец Исроэль. Ай, вы помните, какая беда случилась с евреями? Увод раздора. Когда Ашем повелел Моше приказать скале дать воду, напоить весь еврейский народ, жаждущий воды. А евреи, они столпились вокруг Моше, и были среди них, среди тех, кто присоединился к евреям, Эрев Рав. Были такие, кто начал насмешничать над Моше, что он не может дать воду напоить всех евреев в пустыне. Шем приказал, как ему и велел Шем, он приказал скале дать воду евреям, но это была не та скала, к которой он должен был обратиться, и она не дала воды. И тогда Моше, он дважды ударил посохом эту скалу, из нее вышли воды, которые смыли всех насмешников и напоили всех евреев. Но Ашем сказал Моше, ты нарушил мой приказ. Я велел тебе говорить скале, а не бить ее посохом. Ой, за то, что ты не осветил мое имя перед всеми евреями, за то, что ты дал евреям подумать, что не нужно исполнять слов Ашема до тех пор, пока они не получат удары. За это ты не войдешь в Эрец Исроэль. И вот теперь, когда евреи подошли к Эрец Исроэль, вот-вот-вот-вот, уже должны в нее войти, Моше не может войти. Ашем поклялся, что Моше останется пустыне, что он умрет в пустыне вместе со всем поколением пустыни. Что сделал Моше? Моше взял лопату, он выкопал себе могилу, такую яму, и он спустился в нее. Он показывает Ашему, что он готов выполнить все, что Ашем скажет. Если Ашем велит ему сейчас умереть, он приготовил для себя могилу, он в нее спустился. И из этой могилы он молится, он просит у Ашема. Ой, как Моше молился, как Моше просил у Ашема войти в Эрец Исраэль. Посмотрите, вот он лежит в этой яме, в этой могиле и просит у Ашема прощения, просит у Ашема разрешения войти в Эрец Исраэль. Почему Моше так хочет войти в Эрец Исроэль? Он, может быть, хочет поесть вкусных плодов земли Израиля, которыми она так славится. Может быть, он хочет получить шикарный дворец в Иерусалиме. Может быть, он хочет получить земли для того, чтобы пасти там свой скот. Нет. Не этого хочет Моше. Моше хочет выполнить как можно больше заповедей Ашема. И есть такие заповеди, которые возможно выполнить только в Эрец Исраэль. Заповеди, связанные с землей Израиля. Нигде больше их невозможно выполнить, только в Эрец Исраэль. И поэтому Моше так хочет войти в Эрец Исраэль. Он так хочет выполнить еще и еще заповеди. Он просит у Ашема. 515 молитв как гематрия, числовое значение слова «Ваэтханан» и «взмолился», 515 молитв составил Моше, и он их произнес перед Ашемом. Ой, с каким чувством, с какой каваной он молится, он просит у Ашема. В каждой молитве он находит новые и новые способы убедить Ашема в том, что ему необходимо войти в Эрец Исраэль. Ой, Ашем слушает молитвы праведника. Ай, молитвы праведника, как много они значат для Ашема, как Ашем любит, когда праведник молится и просит его. Если бы Моше сказал еще одну молитву, ах, несмотря ни на что, ни на все клятвы, ни на все грехи, ни на все повинности, Ашем ввел бы его в Эрец Исроэль. А Ашем дал бы ему войти. Но Ашем сказал ему: Моше, остановись, не проси меня больше. Если ты произнесешь хоть еще одну молитву, мне придется ввести тебя в Эрец Исроэль. А сделать это нельзя по нескольким причинам. Одна причина в том, что ты вывел свое поколение всех взрослых мужчин, евреев, из Египта, и ты вел их, по моему слову, в Эрец Исраэль. Где все эти евреи? Ой, они умерли здесь, в пустыне. На каждой остановке было много-много-много могил, в которых евреи остались. Они умирали в наказание за то, что послушали слов разведчиков Мираглим и плакали, боясь войти в Эрец Исраэль. Ой, 40 лет они скитались по пустыне, пока не умерли все мужчины этого поколения. Сказал Ашем: как же такое может быть? Ты их вывел, их вел за собой, они все умерли в пустыне, а ты войдешь в Эрец Исроэль. Ай, это будет им очень больно и обидно, больше, чем то наказание, которое они заслужили. Ты должен остаться с ними здесь, в пустыне. И потом, в конце времен, когда все мертвые восстанут к жизни по слову Ашема, тогда, сказал Ашем Моше, тогда ты вместе со всеми этими евреями встанешь здесь, в пустыне, и ты наконец-то приведешь их в Эрец Исроэль. Все они войдут в Эрец Исроэль вместе с тобой. Это одна причина. Но есть и другая причина. Если ты сейчас, Моше, войдешь в Эрец Исроэль, ты сразу же начнешь строить храм. Праведность твоя и святость твоя так велики, твои заслуги передо мной так велики, что тот храм, который ты построишь, не сможет никто никогда разрушить. Пройдут годы, много-много лет, тебя уже не будет на белом свете. Прапраправнуки тех евреев, которых ты видишь сейчас, ой, они совершат страшные прогрешения. И я должен буду их наказать. Я должен буду их наказать очень строго за те страшные грехи, которые они совершат. Идолопоклонство, убийство, ненависть. Ой, сколько там будет грехов. Мне придется их всех убить. Не останется тогда больше евреев. Если будет стоять храм, который можно разрушить, вместо того, чтобы, не дай Бог, убить всех евреев, сказал Ашем, вместо этого я свой гнев опущу на камни и дерево, из которых построен храм. Я разрушу им храм, разрушу руками злодеев, которые придут с ними воевать. Но евреи останутся в живых. Но если храм будет невозможно разрушить, ведь тот храм, который ты построишь своими руками, его невозможно разрушить никогда, то мне придется убить всех евреев. Я не смогу тогда разрушить храм. Ой, поэтому нет, нет, Муше, ты не войдешь сейчас в Эрец-Исраэль. Ты останешься в пустыне, евреи без тебя построят храм. Такой храм, который возможно будет разрушить, чтобы излить гнев Ашема на камни храма, но не на его народ, не на евреев, которые заслужат это наказание. Муше понял, что он никак не сможет войти в Эрец-Исраэль. Муше замолчал, но в душе он так хотел увидеть эту прекрасную страну. Хотя бы одним глазком. Муше сказал ему: «Я знаю, что ты очень хочешь увидеть Эрец-Исраэль. Ты не войдешь внутрь, но ты ее увидишь. Поднимись на высокую гору и оттуда посмотри на Эрец-Исраэль. Я покажу тебе ее всю, во всех подробностях. Все ты увидишь, что есть в Эрец-Исраэль. И не только то, что сегодня есть в Эрец-Исраэль. Ты увидишь всю ее будущую историю. Ты увидишь всех евреев, которые родятся, которых еще нет сегодня. И что они будут делать, и как они там будут жить, и какие заповеди они будут исполнять, и какие, не дай Бог, грехи они совершат. Все до самого последнего дня этого мира ты увидишь». Муше поднялся. Он поднялся на гору, и он взглянул на Эрец-Исраэль. Вот он стоит и смотрит на Эрец-Исраэль. Он видит мертвое море, он видит Кинерет, он видит Средиземное море. Вся Эрец-Исраэль лежит перед ней. Муше видел все, что случилось в нашей прекрасной стране с того дня и до нашего времени, и даже то, что случится после нас. Только после этого Ашем забрал душу Муше из нашего мира. Вы помните, когда умирал Аарон, он умер особой смертью, к нему не посмел приблизиться ангел смерти. Пришел сам Ашем, и он его поцеловал. Его душа слилась с Ашемом, оставив его тело в этом мире. Это называется смерть поцелуя, поцелуя Ашема. Когда Муше видел, как умирал Аарон, он сказал: «Ой, как бы я хотел тоже умереть такой смертью, без страшного ангела смерти, от поцелуя Ашема». И вот теперь, когда пришло время умереть Муше, Ашем выполнил эту его просьбу, это его желание, и он тоже, когда он умирал, не посмел к нему приблизиться ангел смерти. Ашем забрал его душу поцелуем. Перед тем, как умереть, Ашем дал Муше возможность, дал ему время повторить всю Тору, все ее законы, повторить еще раз евреям, чтобы ни один закон не был забыт. Муше объяснял евреям каждую буковку Торы. Он спрашивал, не осталось ли еще что-нибудь такого, что вы забыли или что вам непонятно. Должен был все им объяснить. Как же так? Муше молился, он просил у Ашема, чтобы Ашем дал ему возможность войти в Эрец-Исраэль, а ни один из евреев не встал молиться рядом с ним. Вы помните, сколько раз Муше просил за весь еврейский народ и спасал весь еврейский народ от наказания, когда они совершали грехи, когда они поклонились золотому тельцу, когда они послушались мираглим разведчиков, чтобы не заходить в Эрец-Исраэль. Сколько раз, каждый раз Муше просил Ашема, и Ашем прощал весь еврейский народ. Что же теперь, когда Муше просит за себя, а все евреи, почему же они теперь не молились, не просили вместе с ним? Почему они не молились за него? Если бы весь еврейский народ, если бы все вместе помолились Ашему, попросили бы у Ашема, чтобы Муше был допущен в Эрец-Исраэль, то тогда тогда Шем дал бы Моше войти в Эрец-Исраэль. Потому что молитву такого большого количества евреев, всего еврейского народа, Шем не может не удовлетворить, не может им отказать, если весь народ просит. О, и может быть, если бы случилось такое, если бы весь народ попросил за Моше, и Моше вошел бы в Эрец-Исраэль, то, может быть, евреи никогда бы не согрешили, и не было бы нужды разрушать храм. Стоял бы храм до наших дней, первый храм, никогда бы не был разрушен. А почему же никто из них не поддержал Моше, не помолился вместе с ним? О, они думали... Моше, он такой, такой праведный, такой святой человек. Шем всегда отвечает, всегда соглашается с его просьбами. Сколько раз он молился за нас, и всегда Шем прощал. Тем более, когда мы совершили такие страшные грехи, Шем нас простил по просьбе Моше. А Моше, он всего один единственный грех у него был, это такой маленький, едва заметный. Конечно, он попросит Ашема, и Ашем его простит. Так подумали евреи. Ой, поэтому ни один из них не подумал встать и помолиться вместе с Моше, попросить Ашема за Моше. Они не знали, что молитва за себя, она тоже может помочь, но не так, как молитва за других. Мудрецы рассказывают нам притчу, как будто бы человек, он сидит заперт в тюрьме, в темнице. Он хочет вырваться на волю, но изнутри он не может открыть свою тюрьму, чтобы выйти на волю. И только кто-то снаружи может ему помочь снять тяжелый замок и открыть двери темницы. А сам себя он спасти не может. Так же и Моше. Он мог спасти других, но не самого себя. Он мог выпросить прощение для всего еврейского народа, но не для самого себя. Для этого нужны были другие евреи, которые бы попросили снаружи, попросили бы за него. Ах, если бы это случилось, если бы это случилось, никогда бы мы не узнали тех бед, которые случились с нашим народом на протяжении всех дней нашей жизни. Это рассказывает нам наша недельная глава о том, как Моше расставался с этим миром. Что же еще рассказывает нам недельная глава? В ней много очень-очень важных, интересных законов, которые Моше передал еврейскому народу, повторил еврейскому народу перед тем, как он ушел из этого мира. Одним из законов, описанных в нашей недельной главе, одним из законов является приказ Торы, приказ Ашема очень-очень беречь свою жизнь и здоровье. Вы знаете, что наше тело, оно не принадлежит нам. Ашем дал нам наше тело для того, чтобы мы могли жить в этом мире и исполнять заповеди. Но не для того, чтобы мы его портили, не для того, чтобы мы, не дай Бог, его умерщвляли. Поэтому Тора предостерегает нам, она требует от нас не делать опасных вещей, не делать таких поступков, которые могут привести к болезни или, не дай Бог, к смерти. Тора велит нам избегать опасности очень-очень избегайте опасности, говорит нам Тора. Какие могут быть опасности? Самые разные. Авраам и Шими пошли гулять. Они гуляли, играли в общественном саду, качались на качелях, бегали, прыгали. Было им жарко, они захотели пить. И вот Авраам побежал скорее к крану, который был в этом парке, из которого все пили воду. Он подбежал, и он хотел скорее прямо из крана попить воду. А Шим ему сказал: подожди. Ой, ты знаешь, что это может быть опасно. Ты знаешь, что, может быть, до тебя здесь в парке есть очень-очень много народа, и все они ходят пить к этому крану. Может быть, до тебя был кто-то, кто был болен, у кого была в его теле какая-то болезнь. Он, может быть, тоже пил так из крана, приложив к нему свои губы. А его слюна с микробами, с болезнью осталась на кране. Если ты будешь сейчас пить, тоже приложишь туда губы, то может эта болезнь вместе с его слюной войти в тебя? А что же мне делать? Спросила Врена. Ты должен хорошенько протереть сначала этот кран, прежде чем ты к нему приложишься. А еще лучше ты сделаешь, если ты хорошенько помоешь руки, а потом наберешь в руки воды из крана и выпьешь их уже из своих рук, а не прямо из крана. Ты помнишь, что сделала Ривка, наша мама Ривка, когда Элиэзер попросил у нее напиться воды? Ты помнишь, что она дала ему напиться прямо из ведра? Потом она не понесла это ведро с остатками воды домой, потому что она не знала, кто такой Элиэзер, она еще не была с ним знакома, может быть, он больной, и тогда у нее дома все заразятся. А если выплеснуть эту воду прямо перед ним на землю, то он обидится, он подумает, что? Она думает, что я больной какой-нибудь? Ай, мудрая Ривка, что она сделала? Она дала остатки воды верблюдам Элиэзера. И она напоила всех верблюдов, пока они не закончили пить, пока они не напились. Потом она хорошенько вымыла, протерла это ведро, и она набрала чистой свежей воды для дома. Так же и ты должен поступить. Ты не знаешь, кто раньше пил из этого крана, ты должен его протереть, а еще лучше пить из ладошек. Дома, когда ты дома, там можно пить из чистого стакана. Ты знаешь, что из него не пил никто больной, да, ты знаешь всех, кто живет у тебя дома. Там ты можешь не беспокоиться. А здесь Тора велела нам заботиться о нашем здоровье и не делать опасных вещей. Если есть какая-то глубокая яма или обрыв, ее обязательно нужно оградить решеткой, чтобы человек нечаянно туда не упал. На этой картинке мы видим этих двух мальчиков, которые подошли к крану, и он объясняет ему, что может быть опасно пить прямо из крана, прикладываясь к нему ртом. Там, чуть дальше, мы видим эту яму, которую выкопали рабочие, и ее оградили оградой, поставили надпись «Сакана! Опасность!», чтобы кто-нибудь нечаянно туда не упал. Однажды один великий мудрец страны израильской, которого звали Раби Йоси, он шел по своим делам из одного города в другой, по большой торной дороге. Множество людей шли ему навстречу и за ним. Он шел долго, и он увидел, что солнце уже начинает садиться. Ой, он еще не помолился сегодня, он еще не помолился Минху. Где же тут можно помолиться, подумал Раби Йоси. Ходят люди, среди них евреи и неевреи, они громко разговаривают, едут телеги, кричат ослы. Ему помешают молиться, не дадут ему сосредоточиться, подумать и с чувством, с каваной помолиться Ашему. Ему будут мешать проходящие мимо люди. Он увидел старый полуразваленный дом. Вдалеке от дороги стоит дом, который уже давно в нем никто не живет, все его покинули, и дом стал потихоньку разваливаться, в нем никого нет. О, подумал Раби Йоси, я туда зайду, там никого нет, там тихо, там я встану тихонько, и внутри этого дома я спокойно помолюсь Ашему. Так он и сделал. Когда он вышел из дома, он увидел, что рядом с дверью его кто-то ждет, его охраняет кто-то. оказалось, что его ждет пророк Ильяу. Пророк Ильяу обратился к нему: «Йосе, почему ты вошел в дом, который разваливается? Ты знаешь, что могло случиться, если бы сейчас обвалилась крыша этого дома прямо на тебя? Ты бы погиб? Тора сказала беречь свою жизнь и здоровье очень-очень, а ты сделал такую опасную вещь. Как ты мог туда войти? Что мне было делать? Я должен был помолиться, а люди, идущие по дороге, они бы помешали мне. Ты мог помолиться короткую молитву, очень короткую молитву. Ой, но разве можно менять длинную, настоящую, полную молитву, минху, на коротенькую молитву?» – спросил Раби Йосе. Сказал ему Ильяу: «Хотя молитва – это очень-очень важная мицва, очень большая заповедь, но даже ее нельзя делать, совершать в таком месте, где есть опасность». Сказал ему Ильяу: «Опасность, она гораздо, гораздо страшнее и строже, чем даже запрет Торы. Тот, кто, не дай Бог, совершил проступок, совершил запрет Торы, совершил грех, он может раскаяться, он может попросить прощения и исправить свой проступок. Но тот, кто вошел в место опасное, и там, не дай Бог, погиб, он уже не сможет ничего потом сделать. Ни одной заповеди он больше не сможет выполнить, потому что его не будет в этом мире. Поэтому опасность, она наказывается строже даже, чем нарушение любого запрета Торы». Ни в коем случае, сказали мудрецы, нельзя садиться рядом со стеной, которая наклонилась и собирается упасть. Никто не знает, когда она упадет. Может, сейчас, может быть, через 100 лет. Но если вы видите, что это место опасное, нельзя к нему приближаться. Еще очень важно помнить, когда мы едим. А вот я хотел показать вам это Раби Йосе, как он подходит к этому дому. Да? Вот эта картинка подходит к этому дому. Он хочет помолиться в этом доме, который вот-вот уже должен развалиться. Еще одна очень важная вещь, которую надо помнить, когда мы кушаем, нельзя разговаривать во время еды. Почему нельзя разговаривать во время еды? Дело в том, что у нас есть в нашем горле, в нашей шее, внутри есть две трубочки. Одна из них связана, мы можем дышать и носом, и ртом, да, она несет воздух нашим легким. Мы дышим, мы вдыхаем воздух и выдыхаем воздух, да? Легкие, они наполняются воздухом и опустошают. Они несут кислород в нашу кровь. Без этого мы не можем дышать. Без дыхания человек не может жить. Другая трубочка, она связана с ртом, и она несет еду в наш живот, в наш желудок. И между ними есть перегородка. Она закрывает наши легкие, когда мы едим, глотаем. И она закрывает трубочку, в которую должна опускаться еда, когда мы говорим или дышим. Если кто-то попытается одновременно глотать и говорить, то он может подавиться, задохнуться. Еда может попасть вместо того, чтобы попасть в живот, она может, не дай Бог, попасть в легкие. Ой, это очень-очень большая опасность, поэтому мудрецы сказали: «Ло месихим бешата сауда». Не разговаривают во время трапезы. Если кто-то хочет что-то сказать, он должен прекратить есть. Только после этого он скажет, и только после того, как он все сказал, он может продолжить еду. Так и по-русски говорят: «Когда я ем, я глух и нем. Не говорю и не слушаю, я ем. Если я хочу разговаривать, то должен прекратить есть». Это заповеди, о которых рассказывает наша недельная глава. Вот тут мы видим картинку, как все ребята в Хейдере.